В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня, 2 мая, в 12 часов дня по московскому времени, с вами на Радио Теос в прямом эфире, как и всегда в это время, Василий Ласточкин. И вот так в этот, наконец-то, теплый весенний день мы с вами, кто-то у компьютеров, кто-то где-то у каких-то мобильных телефонов, сейчас, по-моему, есть возможность и через приложение даже в мобильных телефонах слушать нас в интернете, настраиваемся на волну Радио Теос, а кто-то, возможно, слушает нас в записи, и это хорошо, что есть возможность вот то, о чем мы говорим, распространять каким-то образом, давая людям возможность, на мой взгляд, очень важную, исключительно важную сегодня, в условиях, когда сознание человека очень во многом дезориентировано, когда перепутан верх и низ, когда вечное становится абстрактным, духовное видится даже иногда и ненужным. Вот очень важно, на мой взгляд, обращаться каждый день к тексту Священного Писания, причем обращаться не ради попыток вписать это в свое понимание жизни, оно у каждого разное, а обращаться с тем, чтобы получить вот эту пищу для внутреннего человека, вечного человека, который, как вот сказал апостол Павел замечательно в послании к Ефесянам, обновляется со дня на день. Потому что я и не устану, наверное, об этом никогда не говорить. Наверное, что вот это внешнее и временное, оно уходит. Будучи психологически навязчивым, социально неизбежным и политически, я повторю эту мысль, очень нестабильным, вот это приходящее не должно определять уровень нашей, ну, того, что я называю духовной самостоятельностью, или то, что принято называть сознательностью человека. Потому что жизнь требует от нас разумного, сознательного выбора. И вот сегодня, дорогие радиослушатели, мы читаем очередной псалом из серии псалмов восхождения, псалом 128-й. Псалом, который так удивительно звучит на фоне того идеологического насилия, я не побоюсь этого слова, которое за последние более чем 100 лет совершалось над душой человека. «Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали аратаи, проводили длинные борозды свои». Вот такая странная, на первый взгляд, речь, довольно двусмысленное высказывание, которое относится и... Особенно это, если учесть, относится к Израилю. Вот такой вот необычный, опять-таки, все псалмы восхождения, я повторюсь, они очень короткие, но по содержанию они невероятно глубокие. И вот почему в них надо вчитываться и попытаться вот этот текст осмыслить по-новому. И если мы сейчас будем как бы читать вслух эти слова и пытаться их осмыслить, то первое, наверное, что придет нам в голову, это слово «юность». Это время, когда это когда человек уже не ребенок, уже не дитя, юноша. Это время, когда искренность стремлений наших, когда искренность нашей веры еще не защищена мудростью. Мудростью, которая приобретается в одном очень важном опыте. Опыте преодоления себя. Потому что, вы знаете, в юности, или как принято называть, неофитство, вот такое вот христианское, человек, который только-только уверовал, особенно в молодом возрасте, он очень часто чистоту того, во что он верит, или, если быть более точным, чистоту того, кому он верит, святость, правду, любовь, милосердие, все это автоматически одевает на себя. И когда мы верим во что-то светлое и чистое, мы ведь и сами себе кажемся чистыми и светлыми, такими розовыми и пушистыми. А это далеко не всегда так. Если же поговорить о юности Израиля, если мы вспомним биографию, если так выразиться, Иакова, и дальнейшие годы становления и зрелости всего израильского народа, то мы увидим, что в историческом контексте вот в эту эпоху совершенно потрясающего избавления от египетского рабства, 40-летнего блуждания по пустыне, мы увидим, что Израиль, придя в обетованную землю, попадает в довольно агрессивную среду по отношению к себе. Агрессивную в духовном плане, в религиозном и, конечно же, в военном. И это приводит к тому, что душа иудейская, давайте так скажем, которая имеет переданный закон Моисея, подвергается тому, что вот здесь названо словом «теснить». То есть речь идет о притеснении и угнетении души человека, верующего, который живет в мире. Вот как это сегодня прилагается к нам. В израильской истории это выражалось в том, что давление так называемой языческой культуры на Израиль было невероятно сильным. Вспомните книгу Даниила и вот историю этих четырех юношей, которые попали в вавилонский плен, какому давлению они подвергались с точки зрения религиозной. И да, вот человек, который верит в одного Бога, вдруг попадает в мир, где много богов, где много культур, где все становится очень расплывчатым и неопределенным в нравственном отношении, угрожающим, жестоким, бесчеловечным и беспринципным злом. И вот очень часто юность нашей веры может быть характеризована тем, что даже незаметно для нас самих, иногда, зло проводит глубокие борозды или колеи в нашем мышлении. И вот из этих вот, ну, как то, вот картину бездорожья представьте, вот это колесо от телеги, которое в колеи такой глубокой идет, и оно из него выйти не может. Вот иногда примерно так же начинает функционировать человеческий ум. Он ходит по кругу, и он не может выбраться на и обрести какую-то иную перспективу в мышлении. И когда псалмист говорит, и давайте вспомним с вами, что речь идет о псалме восхождения, восхождения, И когда псалмист говорит, что много меня теснили от юности моей, и вот про эти длинные борозды, речь идет о том, что, понимаете, я бы назвал сегодня вот эти колеи нечестия в нашем уме одним очень простым словом. Круговая порука. Это когда, и, наверное, это один из самых надежных инструментов нечестия и зла. Почему? Я вот, ну, активно занимаюсь и работаю с криминальными подростками, с криминализованными, и очень достаточно долго времени проводил в общении с людьми подобного рода. И я, вы знаете, очень часто провожу такие интересные параллели. И как крепко и порой очень надежно скреплены вот эти криминальные сообщества за счет этой круговой поруки. А что такое круговая порука в быту? Это когда все виноваты, и никто не виноват. Вот такая любопытная ситуация возникает. И очень похожая была ситуация, которая, с которой вынужден был иметь дело пророк Амос. Вот у него такая есть любопытная фраза в 5 главе, в 12 стихе, он говорит к Израилю и говорит такие вещи. «Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжкие грехи ваши. Вы, враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных». И смотрите, что он делает. Дальше что он говорит. «Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время. Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, и тогда Господь Бог Саваоф будет с вами». Как мы говорите. Ну, потому что, знаете, как люди тогда, это же фраза такая, довольно избитая, «С нами Бог». И на пряжках нацистских солдат, победу над которой мы будем скоро праздновать, было написано «С нами Бог». И на американском долларе написано, что мы Богу доверяем и так далее, да? И вот любопытная вещь, да, вот когда мы, с точки зрения психологической, я хочу подчеркнуть, или социальной, становимся рабами нечестия, заложниками вот этой ситуации, вот этой круговой поруки, когда виноваты все и никто. Достоевский очень здорово пишет об этом в своем романе «Подросток». «Разве честные люди подлецам не нужны? В плутовстве честные люди еще пуще, чем везде нужны. Потому что если не будет честных, кого тогда обманывать? Если не будет слабых, кого тогда обижать?» И вот здесь я иногда понимаю, насколько прав был Ключевский, который очень точно подметил, что при всем плюсе освобождения от крепостного права, всех реформ, законодательных в том числе, царской России второй половины XIX века, не произошло самого главного. Не произошло того, что так избавление от того, что так талантливо написал, описал Салтыков-Щедрин в своих романах, или Гоголь. Вот как Ключевский это обозначает. «При крепостном праве мы были холопами чужой воли. Получив волю размышлять, мы стали холопами чужой мысли». Вот, понимаете, вот эти длинные борозды, которые проводят в нашей душе чужие мысли. Я вот думаю, сейчас читаю очень любопытную книгу о юности Адольфа Гитлера, о том, как формировалось его мышление. Такой любопытный автор Бригитта Хамман. 20 лет писала эту книгу. И вы знаете, там, ну, не совсем, конечно, на каждой странице, но почти в каждой главе и много раз говорится о том, какое влияние теория Дарвина оказала на все эти так называемые расовые теории? Это вот может кому-то показаться странным, но не будь этой теории, почва под ногами у нацистов и всех подобных им изобретателей расовых теорий была бы куда более шаткая. Но вот эта идея о выживании сильного за счет слабого, она такой толчок дала, она такие мощные колеи в разуме людей провела, которые потом сделали возможным то, что мы с вами знаем об этом страшном периоде, когда уничтожались миллионы людей. И вы понимаете, здесь вот очень важно понять, почему псалмист настаивает на этих бороздах, на очень длинных бороздах, об этих последствиях внушенных нам понятий, мыслей и представлений, от которых мы очень долго избавляемся. И вот нам очень важны иногда моменты, когда мы принимаем какие-то определенные решения. Понимать, находимся ли мы в том, что псалмист описывает как узы нечестия или узы нечестивых. И понимаете, период такой интересный, вот у Амоса, которого мы цитировали, описан, когда огромные массы людей, целые народы, даже континенты, втягиваются в беззаконие. Вот эти страшные периоды внешнего и видимого торжества зла. Когда разумные люди молчат, потому что, понимаете, кто-то сказал, что вы не исцелите сумасшедшего, став безумным. А преступники в этот момент вооружаются какой-то совершенно жуткой идеологией, суть которой очень простая. Оправдать силу взамен правды. Вот что бы она ни защищала, эта сила, неважно, классовые интересы, национальные идеи, религиозные взгляды. И любой человек, который эту цепь хочет разорвать, вот эти узы, хочет выйти вот из этой колеи такого мышления, он рискует быть неправильно понятым, когда заговорит. Так же, как был неправильно понят Дитрих Бонхёфер, который поплатился за это своей жизнью, когда он сказал, что любой порядочный немец не может желать победы своей стране в этой войне, имея в виду войну, которую начал Гитлер. Но кто тогда из немцев, скажите мне, так думал? И вот здесь очень важно понять одну вещь. Вот в книге «Притчах» очень хорошо сказано, что тоже есть такой момент, что разумный человек молчит. Мало того, даже глупый человек, когда молчит, может сойти за умного. Сократ в свое время так говорил: «Заговори, чтобы я тебя увидел». Да? Так вот, здесь речь идет о том, что иногда любое слово, которое мы произносим в ситуации, может быть использовано нам во вред. И вот здесь мы можем, будучи верующими людьми, искренними, быть втянутыми в борьбу или игру, не знаю, как лучше сказать, каких-то сил. Причем независимо от того, под какой маской эти силы выступают, там политическая, религиозная, идеологическое. И вот, вот времена, когда, например, в общем-то, да, того же Бонхёфера вспомнили, вспомните Солженицына, Варлама Шаламова, когда люди определенного рода могли спокойно думать и говорить только в тюрьме. И вот здесь встает очень интересный вопрос. При всей искренности нашей веры, вот имея в виду то, что мы говорили об этих колеях мышлений, бороздах длинных, мы должны каждый день, я думаю, полезно во всяком случае, хотя бы время от времени задавать себе вопрос. Не только правильно ли то, во что я верю, а и почему я в это верю. Вот апостол Павел пишет коринфянам любопытные слова в конце второго к ним послания. Людям очень эмоциональным, таким вот харизматичным людям. Испытывайте самих себя, верили ли вы. Самих себя исследуйте. И вот понимаете, когда вот бывают такие моменты, когда вот мы колеблемся между правдой и силой. Достоевский в своем знаменитом письме, когда он спорил о том, правильно ли сжигать еретиков на костре, говорит о том, что вот Христос этого не стал бы делать, и я не буду. То есть о чем речь идет здесь? Если моя вера делает меня злым и жестоким, правильно ли я верю? Потому что, понимаете, мы люди лукавые все. И мы привыкли обеспечивать свои желания и цели удобной системой взглядов. Вот ту же позицию церкви католической или даже той же лютеранской в период страшных совершенно лет, когда фашизм вот просто как чума накрыл всю Европу, говорит нам о том, что вот, к сожалению, даже официальная религия была использована для продвижения злых целей. Недавно, вот когда, и когда мы говорим о том, как разрывает Господь узы нечести, я недавно видел в интернете такую фотографию старую, там такой любопытный черно-белый снимок, там огромная толпа людей, совершенно масса такая плотная, слитная, поднимающая руки в этом нацистском приветствии, и там вдруг кружочек такой красненький, один человек стоит, и он не поднял руку. Слушайте, вот пока есть люди, которые не аплодируют Сталину, которые не восхищаются Гитлером, которые не стали членами этой круговой поруки нечестия, когда никто не виноват, и виноваты все. И помните этот процесс после 45-го года, когда очень много я об этом читал, когда все почти немцы, все без исключения, говорили, я ничего не знал, я ничего не виноват, а мне приказали. Вот такая вот, да, и никто не виноват. 50 миллионов человек погибло, и кто же виноват? Там, ну, повесили 9 человек, там, 15, 20 на Нюрнбергском процессе, потом еще кого-то казнили, кому-то дали длинные тюремные сроки. И вот я думаю, что очень важным моментом в нашей духовной жизни является момент, когда мы позволяем Богу внутри себя разорвать эти узы нечести. Потому что это очень трудно. Быть умным в добре и простым в отказе от зла. Трудно для души, которая привыкла к насилию. Трудно для души, которая привыкла, что на хребте ее беспринципности зло входит в этот мир. И вот здесь, если уж мы говорим о псалмах восхождения, 128-й псалом является очередным псалмом, где человек поднимается на очередную ступень, если можно так выразиться, духовного превосходства, которое уже не от силы и не от бессилия зависит. Вот человек бессильный перед клеветой. Человек невероятно сильный в своем сострадании. Ведь поймите, тот факт, что мы верующие люди, не, совершенно не застраховывает нас от обмана, от того, что другие будут нас использовать в своих целях, пахать на нас, как выражаясь образно. Но вот этого внутреннего человека, созданного по образу и подобию Бога, никто подавить и уничтожить не может. Понимаете, вот чтобы мы не стали холопами чужой мысли, чтобы мы не стали рабами чужой воли, мы нуждаемся в том, чтобы обрести силу внутри, ту самую крепость, о которой Давид постоянно говорит, когда он говорит «Бог моя крепость», он имеет в виду не стены, а так описывают вот крепкий кофе, я часто об этом говорю. И вот почему фраза, мысль о том, что Господь праведен, Он рассек узы нечестивых, она невероятно вдохновляет меня сегодня, потому что речь идет, конечно же, о том, что можно понимать в самом широком смысле. Там, я не знаю, Он избавил Израиль от зависимости от соседей, духовной зависимости. В чем она выражалась? В том, что как только проигрывали иудеи в какой-то битве, да, они начали кланяться богам победителей. Тогда это было свойственно такому сознанию. Так вот, чтобы мы, когда мы проигрываем в чем-то, ну, в наших глазах, внешне и, видимо, терпим поражение, чтобы мы не поклонялись богам тех, кто в данный момент сильнее нас. Чтобы мы не стали поклонниками успеха нечестного и дурной славы. Почему? Да потому что люди, которые так живут, они подчиняются вот этому закону причин и следствий. Вот апостол Павел пишет в послании к Галатам, да, что мы не должны обманываться, что человек посеет, то он и пожнет. И тот, кто сеет в духовное и вечное, он его и пожнет. А тот, кто во внешнее, в плоть сеет, он пожнет разрушение, гибель. И вот почему псалмист говорит о них: «Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион. Да будут, как трава на кровлях, которая, прежде чем будет исторгнута, засыхает». Знаете, вот, наверное, образ травы, растущей на крыше, ближневосточному сознанию адекватен. Мы-то с вами живем в других условиях, у нас трава на крышах не растет, но, по крайней мере, в Москве, да? И тогда ведь крыша была еще и местом отдыха вечернего. Люди лежали на крышах своих, даже обедали иногда. И трава, которая на крышах растет, да, интересная, она... Обычно трава высыхает после покоса. То есть, ну, ее срубили там, скосили, и она сохнет, как сено, да, из нее делают. А вот трава, которая на крышах, засыхает еще до того, как ее скосили. О таких людях, которые при помощи этого образа восхитительно описаны в этом псалме, говорят, что они умерли заживо. Вот Петр такую фразу использует. Это когда зло в человеке настолько укоренилось и расцвело, что для добра уже нет места. Потому что, понимаете, ну, бесполезно добиваться справедливости в судах или там какими-то способами, вот как ситуация в книге Амоса описана, когда в сердцах людей нет этого навыка отличения добра от зла. И это, в общем, страшное время, в которое разумный человек молчит, и он становится вот таким вот интересным человеком, которого Бог выделяет из толпы. Радио Теос. С вами в прямом эфире Василий Ласточкин. Сегодня, 2 мая, мы читаем 128-й псалом и продолжим его читать после небольшой паузы.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
2 мая 2017 года, 12 часов 32 минуты почти московского времени. В прямом эфире с вами Василий Ласточкин. И мы читаем 128-й псалом о том, какие длинные борозды проводит зло в нашей душе. О том, как мы иногда становимся заложниками ситуации, в которой используется наша искренняя вера. Вот о том, как нам стать людьми разумными, свободными, сознательными. И о том, конечно же, как Господь праведен. И как Он рассекает узы нечестия. Знаете, вот странное время мы живем. С одной стороны, мы видим, как одна группа людей во имя своей веры убивает десятки, сотни, тысячи других людей. В то же самое время вот эта странная борьба за права так называемых меньшинств там любого рода. То есть, знаете, вот странно все это. Такое ощущение, что и правда сбывается слова Христа, когда Он говорит: смотрите, чтоб свет в вас не стал тьмой. Чтобы идеал свободы не превратился в кошмар произвола. Чтобы идеал веры не превратился в ужас насилия. Потому что все это происходит. Потому что совесть человека может быть настолько сильно обманута, что она может позволять ему верить Богу и ненавидеть ближнего. И сердце погружается во мрак, из которого очень трудно выйти. И жизнь человека и правда становится, как эта трава на кровлях. И мне кажется, вот этот момент рассечения внутренних вот этих уз, которые привязывают нас к нечестию, он очень важен, и очень важно, как Клайв Льюис сказал в свое время, что, понимаете, мы только тогда понимаем, во что мы верим на самом деле, когда от этого зависит жизнь и смерть. Только тогда. И без помощи Бога мы этот сложнейший узел нечестия в себе никогда не развяжем и не разрубим. Потому что в них-то, в этих сетях собственного нечестия, лукавства, мы очень часто путаемся. В этих очень сложных взаимодействиях, взаимоотношениях с действительностью окружающей. Когда наше мышление уже вошло в какую-то колею привычную, когда мы привыкли к тому, что над нашей волей постоянно совершается насилие, когда в нашей душе работают веками, столетиями наработанные вот эти механизмы притеснения зла, они очень устойчивые, и их самому трудно разрушить. И подумайте, 400 лет Израиль был в рабстве. И даже за 40 лет в пустыне избавиться от этого вот так сразу они не могли. Хотя некие начатки свободы внутренней и духовной они приобрели. И вот, возвращаясь к тому же Бонхёфферу, очень советую почитать его знаменитую «Этику», которая недавно была переведена. Пожалуй, большая часть этой книги в тюрьме была написана. Этот замечательный немецкий священник, описывая эпоху вот этого массового поглупления, да, когда люди с Библией в руках приветствовали Гитлера, и в церквях висели его портреты, это не так давно было. Манхёфер пишет такие замечательные слова, и, на мой взгляд, они имеют отношение к тому, о чем мы сегодня говорим. От окончательного падения в пропасть могут сохранить только две вещи. Чудо нового пробуждения или сила, которую Библия называет удерживающим. И речь идет, конечно же, о Святом Духе здесь. Во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. Вот пока этот удерживающий есть здесь, в мире, есть власть, благодаря огромной силе, сохраняющая порядок и встающая на пути идущих к пропасти. И вот дальше фраза совершенно потрясающая, вот говоря о расторжении нечестивых уз. Чудо – это спасительное деяние Божье, совершающееся свыше, по ту сторону всего достижимого и возможного в истории, из ничего созидающее новую жизнь. Это воскресение мертвых. А удерживающая – это сила, которой Бог действует изнутри всемирной истории, поставляя границы злу. Вот каким бы жестоким ни было зло, каким бы оно ни было коварным, какой бы ни была бы страшной его видимая и внешняя победа, у него есть границы. И об этом очень важно помнить. Как важно и помнить о том, что если мы сеем плоть, если мы пытаемся на внешнем и временном построить вот себя, свою жизнь, ну, у нас нет будущего. Потому что поверхностная жизнь, жизнь, если так выражаться образно, на крыше своего мироощущения, без укоренения в Боге, в благости Его, в любви, в свете, она не только бессмысленна, она и бесполезна. И вот, к сожалению, когда люди живут на крыше своего благополучия, успеха, и не спускаются в подвалы к себе туда, где могут завестись крысы, где может быть вода, я уж использую этот образ души как дома, да? И это адекватный образ, потому что в книге притчи такой образ используется. Тут начинается самое страшное. Вспомним знаменитую притчу об этих семи сильнейших духах, которые приходят в чистый и убранный дом. И вот Бонхёфер пишет об эпохе, страшной эпохе, когда вся Германия проголосовала за Гитлера. Вероятно, именно в те эпохи, когда мир казался пребывающим в относительном порядке, отступление от веры оказывался особенно глубоким и пугающим. И вот знаете, живущие на крыше относительного благополучия своего, такой цивилизованности, не заботящиеся о том, что происходит в глубине их сердец, становятся очень часто травой, которая высыхает еще до того, как жизнь прекращается. И жизнь, вот жизнь на крыше, которая может быть, знаете, приятной, благополучной, очень многих заставляет забывать о том, на чем эта крыша держится. Об основании, о фундаменте нашей жизни. А без Христа это основание никогда не будет прочным. Снова вспомните слова Христа о доме, который на песке стоит. Мы, знаете, привыкли как-то жить иногда, вот, ну, в Москве особенно, меня всегда это печалит, я много езжу, как-то вот приписывать себе все это благополучие, успех, не понимая, что, понимаете, мы иногда живем хорошо, потому что где-то кто-то живет плохо. Об этом вот москвичи часто забывают. И здесь опять вот это вот, я говорил вначале, вот эта круговая порука, да, никто не виноват, и все виноваты. Но дело, конечно же, не только в благополучии. Оно само по себе грехом быть никак не может. Но оно может к нему привести. Дело в том, что трава, растущая на крыше, бесполезна. Она засыхает раньше, чем вырастает. И понимаете, когда жизнь человеческая строится на угнетении других, она бессмысленна. И вот когда Господь внутри нас рассекает эти узы нечестия, узы зависимости от внешнего и временного, когда исцеляет Он наши душевные раны, когда боль это немножко проходит или смягчается хотя бы, мы понимаем, во всяком случае начинаем понимать, как это важно, даже попадая в сети зла. Вот еще один пример, да, в Библии душа сравнивается с птицей часто. И очень часто она живет в угрозе этих сетей, силков, в которые зло пытается ее уловить. Вот даже попадая в эти сети, дай нам Бог все-таки быть теми, не быть теми, точнее говоря, кто эти сети закидывает. Рано или поздно, хотелось бы пораньше, конечно, всем злым людям будет стыдно. А людям добрым, которые верят во Христа, тем самым, о котором апостол Павел пишет так любопытно, во второй главе послания к Римлянам он пишет, а тем, которые, да, помните эту фразу, постоянством в добром деле ищут чести, славы и бессмертия. Бог благословляет таких людей. Вот, понимаете, во Христе эти надежды и чаяния сбываются. В Нем. А почему наша передача называется «Квинтэссенция»? Потому что без Христа все попытки собрать себя и свою жизнь, они обречены, потому что нет того стержня, той линии сборки, вокруг которой это все совершается. И в заключение хочу привести еще одну фразу из этики Бонхёффера, очень любопытную. И речь идет о том, что эти узы нечестия, они не могут быть ведь бесконечными, должен быть конец. Ввергнутому в крайний позор одиночество, нужду, беспомощность, трудно верить в божественное правосудие и благость. Тому, чья жизнь пришла в расстройство и беспорядок, трудно в вере слышать заповеди Божьи. Трудно пресыщенному и могущественному постигнуть Божий суд и Божью благодать. Разочарованный от ложной веры и ставший внутренне развязным, едва ли может в простоте предать свое сердце Христу. Это сказано не для того, чтобы оправдать таких людей или вернуть их в уныние. Напротив, они должны знать, что Бог в Иисусе Христе склоняется к самой глубине падения, вины и нужды, что правда и благодать Божья особенно близки как раз бесправным, униженным, используемым, что утратившим опору открывается поддержка и сила Иисуса Христа, что заблудшихся и отчаявшихся истина вновь желает поставить на прочное основание. Пишет человек, которого казнили в апреле 1945 года, который был действительно, на мой взгляд, во всяком случае, мучеником за Христа, как и многие священники в то время, и православные, и католические, и протестантские. Вот почему я не люблю и, наверное, вряд ли когда-нибудь буду пытаться ориентировать людей конфессионально. Потому что мерой всего является Христос, которая снисходит в самую глубину человеческого сердца. Потому что я верю, что притеснение и угнетение, в том числе идеологические, психологические, А религия сегодня очень во многих отношениях, во всех конфессиях очень сильно идеологизирована. Но я верю, что из вот тупика, в который нас загоняет идеология, политика, религия, наша собственная психология, Господь выводит из него. Душа избавляется от той круговой поруки, которую зло выстраивает в этом мире. И Бог дает нам возможность укрепиться в Его благодати. Вот это... Мне очень нравится это определение отцов церкви. Незаслуженная нами способность творить добро. И вот в заключении у нас осталось всего, наверное, пару минут. Я хочу пожелать нам всем того, о чем молится апостол Павел. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову». Ну, что тут скажешь? Наверное, есть такая глубина, до которой никакое зло и нечести не достанет. И вот туда, в эту глубину, нас зовет Бог. Наверное, есть такая высота, до которой никакая нечестность не допрыгнет. И вот именно туда и хочет нас поднять наш Господь. А поэтому будем помнить о том, что всякое действие, слово, поступок наш должен исходить из глубины, а все, что на поверхности, напрасно. Мы можем быть очень неопытными и слабыми, глупыми и даже ограниченными. Но тот, кому мы доверили свою жизнь и спасение своей души, мудр, и мудрость его превосходит все наши человеческие ожидания. Я вам хочу пожелать вот этого разрыва нечестивых уст внутри всем нам сегодня, на этой неделе. Прощаюсь с вами, через 2 недели только увидимся, к сожалению, потому что будет 9 мая, потом меня не будет, будете меня слушать в записи. Но все-таки желаю вам всего доброго. До новых встреч. До свидания.